Ну хорошо, друзья мои. В прошлый раз мы с вами рассматривали очень важную тему, вводящую нас в еще более важную. В прошлый раз говорили мы о воплощении. И так немножечко сопоставили между собой дохристианские мысли и идеи, касающиеся этого вопроса, дохристианские взгляды и христианское учение, а лучше сказать, христианская констатацию факта того, что такое воплощение, Боговоплощение. Полагаю, что мы с вами поговорили достаточно об этом, и сегодня я уже не буду напоминать. Мы с вами подошли к самой важной теме. Что составляет существо религии? Все вы прекрасно понимаете. Существо каждой религии, так же, как, кстати, и каждого мировоззрения, как вы помните, заключается в понимании спасения, в учении о спасении. Мы об этом с вами, кажется, уже имели возможность говорить. И вот, начиная с сегодняшней встречи, мы с вами приступаем к этому важнейшему вопросу, который составляет и существо христианской веры, христианской религии. Сегодня попытаемся мы с вами поговорить о понимании спасения вне христианства, с тем, чтобы затем подойти уже вплотную к вопросу понимания спасения в нашей религии. Чем характеризуется нехристианская идея спасения? Для того, чтобы более конкретно описать картину этого, мне кажется, нужно сразу разделить нехристианское сознание на две категории. На религиозные и нерелигиозные. Ибо в том и в другом случае, как вы сами уже понимаете, различно представляется спасение для человека. Для нерелигиозного сознания, атеистического, которое явилось, нужно сказать, значительно позднее, чем религиозное язычество, и которое приобрело особенно сильные формы в век торжества разума, когда человечество уже убедилось, насколько высок разум и насколько человек, это звучит гордо, когда во Франции по улицам Парижа носили богиню разума, проститутку, торжественно возглашая, что это и есть вершина человеческого разума. Вот тогда появилось атеистическое, если хотите, восприятие того, что такое спасение, а лучше сказать, что такое благо для человека. До этого времени всю историю человечества было религиозное понимание мира и религиозное отношение к человеческой жизни. И там понимание спасения совсем носит другой характер. Итак, поскольку исторически религиозное прежде атеистического, я попытаюсь вам сейчас и несколько обрисовать картину понимания спасения в язычестве, в эпоху, предшествующую христианству, и эпоху, в которой развивалось исторически христианство. Как оно понималось? О чем мечтали язычники? О чем мечтали иудеи, когда заходила речь о спасении? Для вас этот вопрос, по-моему, не представляет никакой новизны. Все вы очень хорошо понимаете. Для иудеев было ясно, что должен прийти Мессия, который покорит все народы земли иудеям. Иудейский народ станет князем народов. И каждый иудей стоит князем над каждым неиудеем. Тогда наступит эра торжества. Чем отличается языческое восприятие спасения? Его можно лучше всего, по-видимому, обрисовать с помощью идеи Августа. Но не месяца Августа, конечно, хотя связь и есть. А с помощью идеи того Августа, римского императора, который остался в истории, в римской истории, как человек, своего рода создавший славу Риму. эта идея связана с таким правителем, который устроит жизнь не только римского народа, а жизнь всех народов на наилучших началах, началах, способных дать человеку и хлеба, и зрелищ. Panem et circenses. И не только хлеба и зрелищ, и еще кое-что. Одним словом, религиозное язычество, как это ни удивительно, имеющее в своем сознании, идею Бога, и даже ветхозаветная религия, которая имела действительное божественное откровение о Боге, тем не менее спасение видела, благо видела, тем не менее, в земном благополучии человека. Правда, ветхозаветная религия это земное благополучие, естественно, не исчерпывало окончательную цель человека. В ветхозаветной религии все-таки было учение о последующем воскресении всех. Но если мы обратимся к самому восприятию этого спасения и даже этой будущей жизни, то можно с большой долей вероятности, с большими основаниями говорить, что и само спасение это в вечной жизни опять-таки мыслилось достаточно материалистически. Особенно сильно понимание именно такого блага человека мы находим уже в религии, возникшей спустя 6 столетий после христианства в мусульманстве. Не случайно мусульманские описания рая всегда являются своего рода, ну, такой красивой картинкой, которая вызывает улыбку очень многих. Я боюсь сказать, что действительно мусульманство как религия столь грубо учит о будущей жизни человека и о спасении, но что в этом есть большая доля правды, сомневаться, наверное, не приходится. Итак, религиозное сознание человечества в дохристианской эпохе, даже признавая Его, а следовательно признавая, как ветхозаветной религии, и возможность вечной жизни, чего, правда, мы не находим в языческих религиях. Признавая даже как ветхозаветной религии воскресение всеобщее, чего мы совсем не находим в языческих религиях. Тем не менее, основной центр понимания спасения человека видится в плоскости ценности этого мира. Эти ценности расширяются в своем многообразии, но не отождествляются с чем-либо другим. Еще более картину, я бы сказал, уже удручающую, представляет собой язычество нерелигиозное, атеистическое, в котором круг жизни полностью замыкается в сфере этого 3-4-мерного пространства. Здесь уже мы приближаемся к еще более тяжелым вещам. Какого рода? Смешению духовных ценностей. Когда духовными ценностями объявляются уже не вечные ценности, как свойство души человеческой, а духовными ценностями объявляются вещи чисто объективного характера, то, что вне человека находится, то, что творится человеком, независимо от того, в каком состоянии, духовном состоянии это творится. Я обращаю ваше внимание, это очень важный момент, особенно для современного человека. Духовными ценностями объявляется человеческое творчество, независимо от того, в каком духовном состоянии, духовной чистоты или духовной скверны, находится творец этих духовных ценностей. Все объявляется культурой. Не нравятся культуры? Назовем антикультурой. Антикультура каким принадлежит ценностям? Ну, конечно, духовным тоже. Как можно в этом сомневаться? Таким образом происходит полное смешение ценностей, Вот эта вещь уже совсем страшная. Происходит подмена, когда мы называем вещи совершенно даже бездуховные, мы называем духовными. И если мы называем бездуховное духовным, то сами тогда понимаете, то истинно-то духовное, что является таковым, вообще исчезает из поля зрения человека. Особенно я бы обратил ваше внимание на то, из каких истоков исходит эта идея спасения, как в языческом религиозном, так и в языческом нерелигиозном сознании. Вы видите, они сближаются между собою. Они очень близки, почти тождественны. Хотя там кажется религия, а здесь атеизм и материализм. Из каких истоков? По-моему, лучший ответ дает Евангелие. Три искушения Христа в пустыне. То, что потом Иоанн Богослов называет «все, что в мире – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская». То, что потом преподобный Авва Дорофей называет как источником всех страстей, утверждая, что гордость, конечно, лежит в основе всего, он тем не менее говорит, что славолюбие, сребролюбие и сластолюбие является той почвой, из которой возникают все прочие страсти человеческие. Вот это 3SSS. Вот что лежит, оказывается, в основе искания человека. Вы слышите? Действительно, эти три. Кто, интересно, сможет опровергнуть это? Весь мир наполнен именно этим, исканием этих трех S. Акценты могут быть разные у отдельных людей. Это верно. Но славолюбие, то есть стремление к славе и власти, сребролюбие, стремление к богатству и обладанию, и, наконец, сластолюбие, стремление к чувственным удовольствиям, это наполняет всю жизнь человека. Это, я вам скажу, факт. Факт, который никто не будет отрицать и отвергать. И невозможно этого отвергнуть. А это, в свою очередь, говорит с полной ясностью и определенностью и о том духовном состоянии, в котором находится человек, порабощенный этим трем началом. О каком спасении же тогда может говорить этот человек? Только об одном – достижении максимальных благ в этом мире. В связи с этим сразу возникает вопрос, а как возможно достичь этого? И вот создаются разные утопические картины. Эти утопии в основном направлены на предположения, на модели различного государственного устройства или государственного общественного устройства. Предлагаются модели наилучшего государства. Их много, этих моделей. Каждая из них соревнуется с другой. В чем? Идея, кажется, одна. Благо человека. Благо всех людей. Однако средства, во-первых, понимание самого блага и средства достижения этого блага оказываются различными. Вот вы знаете, как-то Игорь Шафаревич, может быть, вам имя это известное, написал очень интересную книгу, да, «Социализм как явление мировой истории». Книжка чрезвычайно интересная, в которой он на богатом фактическом материале показывает, исторически показывает о том, как социалистические идеи, воплощаясь в разных формах, в разные периоды истории и у разных народов, приводили в конечном счете ни к чему другому, как к полному тоталитаризму. Это любопытнейшая вещь. Вообще, кстати, книга очень интересная. Это очень любопытно. Кажется, источник один – поиск блага. Благо кого? Всех. Социум, социализм приводит к чему? К порабощению общества. Какой-то олигархии, небольшой группе лиц, какому-то лидеру. то есть приводит к тоталитарной системе. Это очень любопытная идея. Но сам обзор, исторический обзор осуществления этой идеи в реальности говорит об очень многом. Но в данном случае что нас интересует? Интересует сам по себе факт, что, оказывается, достижение этого блага, то есть достижение спасения, предполагается каким путем? Путем устроения наилучшей государственной жизни. Как это можно достичь? Опять предлагаются разные варианты. Путем постепенного эволюционного развития человеческого сознания, когда люди доходят до необходимости установления наилучших форм правления, таких как, например, республика, демократический строй, или путем прямой революции, прямого насилия. Представляете? То, что, как я помню, рассказывали, ну, говорили со смехом в свое время, когда у нас была такая бурная кампания, не только у нас, во всем мире, борьба за мир. И тогда со смехом иногда говорили, так боролись за мир, что камни на камне не оставили. Так и здесь. Такая борьба за общественное благо, особенно на примере нашей России, что десятки миллионов людей были уничтожены самым жутким образом. Борьба за благо. Что же это за борьба? Так что же, значит, предшествующие поколения должны становиться навозом для последующих? Удобрением. На крови и на костях строить будущее кому? Вы уверены, что когда землю поливать кровью, что она вырастет что-то доброе? И вообще, возможно ли с помощью наилучшего просто государственного устройства достичь того блага, которое так интуитивно чувствует человек, к которому он стремится? Кстати, даже и не понимая, что это такое. Я помню, когда мы учились в школе, были попытки у нас спросить, когда нам говорили о коммунизме, а что это такое? Что это такое? И я помню, как преподаватели наши, в общем, уклонялись от этого. А мы еще смеялись, ну, в общем, да, над девчонками. Интересно, что будет, если наступит коммунизм? Сколько у вас будет платьев? И как вы это сможете вообще? Вы, наверное, передеретесь тут же в магазины. Вы же уничтожите тут же всю легкую промышленность у нас. Потому что у вас на день 10 платьев, наверное, потребуется. Фабрики не успеют работать на вас. Ну, я помню, в общем, много было и юмора, и так сказать, и ехидства по этому поводу. Действительно, даже не могут и назвать, к чему же стремится человечество, к какому благу, к какому спасению. Вы видите, я все время отождествляю вот эти два понятия, благо и спасение, и вы, наверное, понимаете, почему. Потому что если мы стремимся к чему-то, значит, мы не удовлетворены настоящим. Значит, наше настоящее – это не должное, что-то нехорошее. Мы хотим от него избавиться. Мы хотим достичь лучшего, то есть спастись от той ненормальности, в которой мы сейчас находимся. Так что же это есть то, к чему человечество стремится? Что есть то? Сейчас предлагают еще одну модель достижения всеобщего спасения и блага. Вот недавно, только что, несколько дней тому назад, было объявлено по радио, что родился 6-миллиардный человек. Он родился где-то чуть ли не в Сербии, что-то такое. Уж как смогли это установить, ну, это условно. Но, по крайней мере, и так 6 миллиардов есть. Что же предлагает последняя модель? Оставить 1 миллиард. А где же 5? Ну, неважно, найдем. Куда их деть? Опять с чем мы сталкиваемся? С какой-то странной идеей. С одной стороны, заботы о благе человека. С другой стороны, откровенно заявляем об уничтожении человека. Ведь надо же уничтожить 5 миллиардов. Что с ними сделать? И кто же это золотой миллиард? Не приходим ли мы опять к той же самой идее, о которой писал Шафаревич? к идее страшного тоталитарного режима. Кстати, это очень соответствует христианскому откровению о воцарении единого в мире, пред которым придут и поклонятся все народы. Вот эта вот идея возможности построения общества и государства на каких-то лучших началах, при которых люди получат полное благо, причем неизвестно, что подразумевается под этим благом, она глубоко и интуитивно пронизывает сознание людей. Сознание, если хотите, чуть ли не всего мирового сообщества. Кстати, идея вот этого преобразования и создания какого-то единого строя, если хотите, единого государства, уже давно. Идея нового мирового порядка уже давно проповедуется масонством. В масонстве эта идея очень давнешняя и старая. Сейчас она звучит в полную силу. И, кстати, мы уже видим, как она подчас осуществляется. На примере Сербии это великолепно мы видим, когда ни Организация Объединенных Наций, ни Совет Безопасности ничего не значит, если у меня большой кулак. И больше ничего. Мне плевать на всех. Нагло, откровенно, не стесняясь, наводит свой мировой порядок. Есть о чем задуматься, что это будет за благо человечества, к которому мы идем таким путем. Что это будет за спасение человечества? Что же это будет за человечество, о ком идет речь? Понимание блага целиком и полностью и понимание спасения связано с идеей понимания смысла человеческой жизни. До тех пор, пока мы не выяснили этого вопроса, ни о каком спасении мы можем, ну, не можем и говорить. Мы сначала должны уяснить смысл, цель, к чему может и к чему должен стремиться человек. Я не говорю уже о бессмысленности жизни при атеистическом мировоззрении. Ибо если человек, человеческая жизнь вся замкнута вот в этом кругу нашего пространства, когда полностью личность прекращает свое существование со смертью тела, то о каком смысле жизни может идти речь? Причем человек никогда не знает даже, когда эта жизнь окончится. Живем одним днем фактически, ибо никто не знает, что будет завтра. То есть смысл какой-то бессмыслицы, в какой-то тьме. И когда начинают говорить о будущем прогрессе, о благе человечества, что это за сказки, что вы красивыми словами пытаетесь закрыть мне мою проблему. Каждый человек во всем человечестве живет перед одним и тем же вопросом, в смысле его жизни. И если она закрывается смертью тела, значит, она бессмысленна. Ибо смысл жизни может быть только в жизни. Спасение может быть только в жизни. Ни о каком спасении, ни о каком благе, ни о каком смысле мы не можем говорить, если человек будет не способен пережить этот смысл, увидеть его плоды, если хотите насладиться этими плодами. Мы понимаем, когда мы что-то делаем и имеем цель, то мы на что надеемся? Что, достигнув ее, мы вкусим плоды этой цели. Мы сажаем сад, надеемся, ждем и, наконец, получаем. Вот тут все понятно. Вот смысл деятельности, вот достигнута цель, и, пожалуйста, человек переживает это. А когда все кончается, о каком смысле говорить? Можно только удивляться. Удивляться, как можно вбить, внушить в сознание человеческое эту идею атеизма, это полного отчаяния по существу человека перед лицом настоящей жизни. Так вот, проблема спасения или блага она вся упирается в понимание смысла человеческой жизни. И вот здесь мы наблюдаем с вами картину в наше-то время. Ну, по крайней мере, то, что нас наиболее интересует в наше время, это потерю, просто катастрофическую потерю, утрату самой мысли о смысле жизни. Вот в этом отношении Бердяев очень справедливо писал. Не подумайте, что я его поклонник. Ничего подобного. Но у него очень много прекрасных афоризмов. У него полный хаос, что называется. Но афоризм у него много. И эти афоризмы подчас у него действительно замечательные и разумные. И вот один из них, одна из этих мыслей у него, мне кажется, заслуживает внимания. Я вам зачитаю. В нашем мире иерархия ценностей опрокинута. Высшее становится низшим. Высшее задавлено. Ставится вопрос даже не о ценностях, творимых человеком, а о ценности самого человека. Цели человеческой жизни померкли. Человек перестал понимать, для чего он живет, и не имеет времени задуматься над смыслом жизни. Жизнь человека наполнена средствами к жизни, которые стали самоцелью. Очень точно. Подмена цели жизни средствами есть характерный процесс человеческой жизни, которым многое объясняется. Да, произошла еще одна роковая ошибка. Средства к жизни стали рассматриваться как цель жизни. Говорят, что кто-то живет так. Он ест для того, чтобы жить. А кто-то живет для того, чтобы есть. Подмена цели средствами действительно характерное явление нашего, и не только, конечно, нашего времени. Касаясь вопроса о лучшем государственном устройстве и о возможности достижения идеальной жизни с помощью социальных и государственных преобразований, Достоевский писал: если кто-то думает, что если общество устроить нормально, то разом и все преступления исчезнут, так как не для чего будет протестовать, и все в один миг станут праведными, то пусть поймут, ни в каком устройстве общества не избегнете зла. Душа человеческая останется та же, ненормальность и грех исходит из нее самой. Христианская мысль, вы знаете, имеет прямо противоположную направленность жизнь, мысли мирской. Я вам сказал о том, чем наполнена мирская жизнь. Всем понятно, на что она направлена, чего она ищет. Кстати, не понимая даже того, чего ищет. Более того, когда направляется на осуществление этого, то приходит к странным вещам. Я вот не могу удержаться, чтобы не зачитать вам одну замечательную мысль нашего выдающегося одного деятеля, общественного деятеля прошлого столетия Ивана Сергеевича Аксакова. Он был глубоко убежден, и к этому есть, по-моему, все основания, что вот эта направленность жизни к поиску блага без идеи вечной жизни, без идеи Бога, без идеи необходимости святыни в душе человеческой, приводит к прямо противоположным результатам. Вот его замечательное высказывание. Прогресс, отрицающий Бога и Христа, в конце концов становится регрессом. Цивилизация завершается одичанием. Свобода деспотизмом и рабством. И дальше он произносит следующие слова. «Совлекший с себя образ Божий, человек неминуемо совлечет, уже совлекает с себя и образ человеческий, и возревнует об образе зверином». Наверное, если бы он писал эти строки сегодня, то, наверное, он бы уже сказал не зверином, возревнует об образе зверином, а написал бы, наверное, об образе бесовском, судя по тому, что сейчас происходит в нашем цивилизованном мире. А происходят в нем страшные вещи. Какие? Вот я вам сейчас зачитаю слова одного из проповедников в воскресной школе. Ну, назову уж имя так и быть. Он, конечно, не штатный проповедник. Он был приглашен в воскресную школу. Но произнес слова, которые заслуживают полного внимания. По причинам, вы сейчас увидите, каким. Речь идет о Джоне Рокфеллере. Вот что он, о чем он проповедовал в этой воскресной американской школе. Рост деловой активности, а вы знаете, в Америке это самое главное. Деловая активность, еще. Рост деловой активности – это просто выживание сильнейших. Американскую розу, можно вырастить во всем великолепии ее красоты и благоухания, которое вызовет восторг у созерцающих ее, лишь беспощадно обрезая слабые ростки вокруг нее. Это всего лишь претворение в жизнь закона природы и Божьего закона. Есть все основания утверждать, что мы вступаем в новую эру. Какого рода? Всегда человечество искало хлеба и зрелищ. Всегда присутствовал в человеческой природе, если хотите, искаженной, по крайней мере, в ее социальной и государственной жизни, это волчий закон борьбы за существование. Всю историю мы видим насилие и кровопролитие. Но пришло христианство, сказало, кажется, новое слово об отношениях между людьми. Указало, что только любовь к другому человеку может исправить самого человека, может дать ему благо. И вот сейчас в воскресной христианской школе мы видим, произносятся слова, от которых можно содрогнуться, говоря о необходимости беспощадного уничтожения слабых ростков. Он называет этот принцип отношения к другим людям Божьим законом. Вы чувствуете, о каком Христе идет речь? Первый Христос распялся за любовь к людям. Здесь нам предлагается новый закон, уничтожение слабых, закон, называемый Божьим, то есть христианским, то есть законом Христа. Какого Христа? Вот, друзья мои, вы видите, какие новые, принципиально новые шаги в так называемом прогрессе человеческого существования мы видим в наше время. Не подумайте только, что это случайное высказывание, что это отдельная мысль отдельного человека. Ничего подобного. Я только что вам сказал сейчас о Сербии. Насколько сейчас таких примеров? Сколько угодно. Нет, нет. это новая идеология. Это идеология, которая внедряется в современный мир. Но не просто она внедряется. И раньше мы сколько угодно видим кровопролитие и войн. Нет, нет. В чем специфика? Подчеркиваю, в том, что эта идеология называется христианской. Меняют сознание людей, меняют представление о Христе. Идет полная переоценка нравственных христианских ценностей. Точно наоборот. Прямо с противоположным знаком. И это объявляется ценностями христианскими. Если Христос сказал, что нет больше любви, как кто положит душу свою за друзей своих, и самим примером своей жизни, своей человеческой жизни, указал на этот закон и подтвердил ее, то в наше время мы видим прямо противоположное. Даже, я бы сказал, и не ненависть. Может быть, даже не ненависть. Нечто другое. Холодный расчет, бездушные отношения, мертвое отношение ко всему. Машина не чувствует боли того, на кого она наезжает. Ей совершенно безразлично. И вот сейчас происходит этот процесс полной машинизации человеческой души, человеческого сердца. О каком же спасении можно говорить? Что же это будет за спасение? Совершенно очевидно, перед чем мы стоим. Мы стоим перед спасением жутким. Идет полная концентрация власти, средств информации, что очень важно, капитала в руках очень небольшой кучки лиц. Причем эта группа лиц становится все уже. Вы знаете, что сейчас во всем мире как буквально сметаются с лица земли мелкие банки, разоряются совершенно. Их буквально поглощают, банки крупные. Идет буквально концентрация капитала в одних руках. А где капитал и где пресса, средства информации, там и власть в нашем мире. Мы идем к спасению. Так гордо заявляет безумный мир. Уничтожая других, они даже не понимают, что уничтожают и себя. Вот то безумие, о котором было сказано в Священном Писании, что мудрость мира сего есть безумие пред Богом. Я специально вам нарисовал вот эту картину, друзья мои, чтобы ответить на один из очень серьезных вопросов. Серьезных вопросов. Почему Христос не стал императором? Не стал властителем всего мира? По какой причине? Почему он не дал лучших законов? Развитие, возможности развития культуры, науки, искусства. Почему? Причина как раз вот в чем. Что, оказывается, тот прогресс общественного развития, который мы наблюдаем в мире, по крайней мере, в том ее периоде, который доступен научному изучению, весь этот период развития, весь проистекает и весь базируется на том, что христианство называет грехом и страстями. И до тех пор, пока грех и страсти не будут искоренены из души человеческой, никакое устройство в мире не может дать благо человечеству. Правда, Достоевский когда, говорит, зло лежит в самой душе человеческой, и никакими формами, никакими преобразованиями, мы, внешними формами и преобразованиями, мы не изменим еще самого человека. Потому Христос не стал императором и властителем этого мира, что при таком положении вещей то главное, откуда все исходит, добро и зло, то главное оказалось бы незатронутым. Никакое лучшее государственное устройство и социальное устройство не дало бы возможности измениться человеку. Христос пришел и обратил все свое внимание, если хотите, я по-человечески выражаюсь, да, всю свою деятельность, все сконцентрировал только на одном вопросе, том, который и был разрешен в его подвиге. Христианство утверждает, что человеческая природа повреждена. Причина, оказывается, наших зол, и отсюда само спасение, вот где она коренится. В искаженности нашей природы, в ее нарушении, а затем в том комплексе всей греховной жизни, который создает атмосферу человеческой жизни и общественной жизни. Ведь процесс идет какой? Сначала некоторые вещи называются злом. Потом, когда человечество все привыкает к этому, это зло объявляется добром. Причем это совершается не просто на уровне бытовом, на уровне народного предания. Оно совершается даже на юридическом уровне. Вы знаете, что некоторые вещи до перестройки у нас были злом, юридически наказуемым, являлись преступлением. Вам, наверное, понятно, о чем идет речь. Так, потом... Сейчас это, оказывается, не зло, это не преступление, и вам по телевидению и где угодно демонстрируют этих однополых, да, существ, да, которые проповедуют свои идеи. То есть явные противоестественные вещи, отвратительные для каждого нормального просто человека, так, которые совершенно справедливо наказывались. Теперь, пожалуйста, вам объявлены законом одной из норм человеческого существования. На Западе это давно. Теперь стало и нас. Сразу, почему? А потому, что человек не может не оправдывать того, что он делает. В самой нашей грешной природе это сидит. Самооправдание. И когда это зло оправдывается окончательно, оно становится нормой общественного существования. Христианство говорит, что повреждение человеческой природы – вот где корень всего того зла, всех тех нестроений, которые присутствуют в человеческой истории. То есть в человеческой душе коренится источник зла. Вот где он. И без поражения зла здесь – невозможно достичь блага и во внешней нашей жизни. Дух творит себе формы. И пока этот дух не исцелен, бессмысленно говорить о том, что с помощью каких-то внешних припарок, да, можно оживить труп. Потому Бог пришел к людям, что необходимо было изменить человека. Но этот процесс непростой. Ведь вы же знаете, что Бог не спасает человека без самого человека. Невозможно спасение без свободы человеческой. И вот здесь-то и возникает у нас с вами очень большой и серьезный вопрос. Да, что же сделал Бог, воплотившийся? С одной стороны, он не мог нарушить свободу человеческую. С другой стороны, нужно было что-то сделать с его природой. Как можно здесь осуществить это спасение? Что нужно сделать? И что же он сделал в конце концов? Почему он называется Спасителем? Разве мир изменился? Разве люди перестали совершать те преступления и грехи, которые совершали до этого? Разве люди стали бессмертными и духовными, и святыми? Нет. Стали отдельными людьми праведниками? Ну, и до этого были праведниками. Что случилось? Что значит, что он Спаситель? Вот вопрос. И здесь нельзя попытаться, отвечая людям, что называется, словами отвертеться. Надо же сказать, что он сделал такое, когда мы произносим слово «спас», когда мы произносим слово «спаситель». Если он спас, то значит мы безгрешны. Если мы грешим, значит он не спас. Если он открыл нам дорогу к спасению, указал нам заповеди, если суть его жертвы в заповедях, простите, эти заповеди мог сказать кто угодно. Иоанн Креститель мог передать эти заповеди. Значит, дело не только в заповедях. Нет. Все согласны, что не только. В жертве его. Какой же она имеет смысл? Что совершено тогда? Христианство утверждает, что вся суть тут в грехе. Грех является источником зла. Следовательно, и спасение, совершенное Христом, все спасение концентрируется здесь, в искоренении греха. Так где же оно, искоренение-то? Произошло оно или нет? Что мы можем сказать людям? Что мы сами себе можем сказать? Итак, друзья мои, вот в связи с этим, я считаю, важный вопрос, перед которым мы с вами сейчас останавливаемся, это вопрос о понимании греха. О каком же это грехе, говорит христианство? И от какого греха, собственно, освободил или не освободил? Или что сделал с грехом Господь Иисус Христос? Что совершено? Что такое грех? Вопрос кажется очень простой, на первый взгляд. На самом деле, оказывается, достаточно сложный. Мы даже себе не представляем, сколько сложностей связано с этим вопросом. Оказывается, очень много. И в связи с этим, я думаю, что нам с вами можно бы даже и приступить к этой весьма серьезной теме. Дело вот в чем. Я сегодня только начну, поскольку осталось у нас, я вижу, 4 минуты, поэтому я сегодня только назову. А потом мы с вами займемся всерьез этими вещами. Дело в том, что понятие «грех», которое употребляется в Священном Писании, у святых отцов, в нашем с вами обиходе, в богословии и так далее, слово «грех» неоднозначно. Так же, как вот мы не раз с вами уже обращались, слово «коса». Мы говорим «коса», оно неоднозначно. Чья это коса? Какая коса? Уходящая в море? Девичья? Или которая траву косит? А слово одно. И вот вы знаете, это оказывается так серьезно. Понятие одно, слово одно, грех. А значения разные. И это почему серьезно? Потому что и в самом Священном Писании это слово употребляется не в одном смысле, а в нескольких смыслах. Этих смыслов, ну, по меньшей мере, 3. И они все разные. Совсем разные. Настолько разные, что смешение их может привести, ну, к совершенно неверному пониманию того, о чем мы говорим. 3 их смысла. 2 из них особенно хорошо известны, ну, известны по названию, ну, и по содержанию не очень. 3 менее даже известно. Я их вам называю. Есть личный грех. Собственно, это и есть грех в полном смысле слова. В полном каком? Отрицательном смысле слова. Личный грех. То есть это деяние, которое совершается человеком осознанно. Осознанно. И свободно. То есть там, где присутствует личность. Ибо грех там, где присутствует наша свобода человеческая. Как Бог спасает нас не без нас, так и мы, не можем совершить ни зла, ни добра, если наше сознание не предшествует, наша свобода не предшествует этому деянию. Мы сами прекрасно понимаем, что закованный человек, да, может, прикованный к палубе корабля, как вы знаете, галеры римские, могли гребут, не зная, куда гребут корабль. Может, на какое-то злодеяние. Для захвата какого-нибудь, для войны, для военных целей, самых жестоких каких-нибудь деяний. Он тут ни при чем. Он сам не знает, что делает. То есть личный грех, он всегда соединен с чем? Свободой волеизъявления человека. И хотя тут могут быть очень множество различных оттенков, эмоциональных, да, и умственных оттенков, тем не менее, личный грех – это есть личный, от слова «личность», где личность участвует в нем. Поэтому вот этот-то грех и является в полном смысле слова грехом. Совершенно другое значение, другой характер, другое содержание имеет еще два явления, которые также называются грехом в Священном Писании. У святых отцов. Речь идет о так называемом первородном грехе, хотя такого прямого указания, может, нет, первородном грехе и о родовом грехе. Но об этих вещах мы с вами поговорим в следующий раз. Правда же, лучше в следующий раз. Все ленивцы так говорят, да?